В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев, и действительно в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, христианин или неверующий, или приверженец любой другой религии, мог позвонить нам в прямой эфир или прислать нам вопросы. И это могут быть трудные вопросы о христианской вере, вопросы, которые вам самому могут показаться каверзными, сложными, может, неприятными. Я здесь для того, чтобы отвечать на них, и мы вместе попробуем разобраться, если какие-то есть затруднения. Так, вот у нас уже... Да, напрямую можно присылать вопросы мне, поскольку я сейчас нахожусь не в студии, дома можно присылать мне вопросы на почтовый адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, мы ждем ваших звонков и ждем ваших сообщений. Можно присылать на почту. Вот уже у нас вопросы. Вопросы появились. Так, почему вера не защищает от коронавируса? Сегодня пришло сообщение о нескольких заболевших православных священниках. Потому что вера и не защищает, и не должна. Понимаете, вера, как вам сказать, цель вообще, с которой Бог дает нам веру, это привести нас к спасительным отношениям с Ним. Для того, чтобы мы возросли в отношениях с Ним, возросли в добродетели, в надежде на Него, в преданности Ему. И это предполагает, что вера, она совершается в условиях свободы и в условиях, ну, скажем так, отсутствия подкупа. Знаете, когда христиане вели миссию в Юго-Восточной Азии, был такой даже термин «рисовые христиане», то есть миссионеры, они раздавали людям рис, оказывали им какую-то благотворительную помощь, и люди приходили, крестились для того, чтобы этот рис получить. То есть они крестились не потому, что они уверовали, не потому, что они всерьез обратились к Богу, а потому что они хотели покушать. Совершенно естественное, понятное человеческое желание, но это не желание Бога, это не готовность к Нему обратиться, это не готовность изменить свою жизнь, это не покаяние и вера. И вот если бы вера нам давала гарантию от разных неприятностей в этой жизни, если бы ты уверовал, и ты гарантированно ничем не заразишься, у тебя не будет никаких болезней, ты не попадешь в автокатастрофу, ты не станешь жертвой преступления, все будет гарантировано, то, конечно, все были бы верующие, но это не было бы веры. Это была бы покупка страховки. Вера, она не предполагает, что Бог сохранит тебя от всех земных скорбей. Потому что мы знаем, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. И добродетель, там, героическая добродетель, она возможна в ситуации, когда... Я за эту добродетель могу поплатиться. Мне может стать плохо. Вот высшее проявление христианства – это мученичество. Что герои веры, которых мы прославляем, это мученики. То есть люди, которые за свою верность Христу не только не получили каких-то плюшек, не только не получили там седло большое, ковер и телевизор, люди, которые были умучены, люди, которые подверглись гонениям, преследованиям и даже были убиты за Христа. То есть цель нашей веры не в том, чтобы обеспечить себе какие-то благо, какие-то преимущества вот здесь, на земле. Цель нашей веры в том, чтобы установить отношения с Богом и войти в Его Царство. И поэтому Бог не гарантирует нас от всех земных неприятностей. И когда, например, священник идет и принимает исповедь у тяжело больного человека, зная, что он может заразиться, он действительно может заразиться. Он действительно не находится в каком-то защищенном состоянии. Вера не гарантирует вас от заражения и не должна, и это от нее не ожидается. Поэтому священник, который общается с людьми, который идет и принимает исповедь, особенно в Италии поумирало много священников, больничных именно капелланов, он не гарантирован от заражения, и поэтому с его стороны такой большой подвиг идти принимать исповедь у этого больного зараженного человека. Потому что он действительно может заболеть, и он от этого не гарантирован. Так, у нас есть письмо. Так, сейчас я... Так. Как реагировать на слова атеиста, который утверждает, что Творец просто не хочет помогать людям, так как он просто не всемогущий? То есть Творец – это некое деистическое существо. Как вам сказать? Бог всемогущий. Бог всемогущий, но Бог хранит этот мир и хранит человеческую свободу. Потому что Бог всегда помогает людям и всегда ищет помочь людям. Другое дело, в чем он ищет помочь людям. Человек может думать, что если у него будет там куча денег, Мерседес, и он будет, не знаю, сидеть на курорте где-нибудь там в окружении красоток и пить коктейли, он будет счастлив. Но Бог лучше знает, что для него лучше, и он понимает, что в этой ситуации не будет счастлив в итоге-то. Что даже если он получит все эти огромные деньги, он все равно не будет счастлив. Есть масса людей, которые имеют огромные деньги, имеют известность и все, о чем люди мечтают, и они при этом несчастные, они при этом пребывают на грани самоубийства, там спиваются, лежат в этих клиниках специальных, рехабах, как это называется. То есть иногда человек часто не знает, что ему нужно, человек не знает, что его сделает по-настоящему счастливым. И поэтому Бог не помогает человеку добиваться того, что самому человеку не полезно. Бог может и часто не дает нам того, чего мы хотим, потому что это было бы нам не на пользу. Мы бы себя с этим сгубили. Люди часто добиваются, напряженно добиваются каких-то целей, вкладываются в это, а потом оказывается, что зря они это делали. Это как в одной из книжек Стивена Кови, там у него есть, он вообще, он не проповедник, он там бизнес-консультант, но у него там есть очень яркий образ, как человек карабкается по лестнице с огромными-огромными усилиями, он очень большую целеустремленность проявляет, такой большой работоголик при этом, но потом наверху оказывается, что он просто не туда залез, ему туда не надо. И часто мы просим у Бога того, чего нам не надо, и того, что нам не принесет пользы. И была какая-то кантри-песенка, не помню уже, что за певец, но какой-то певец кантри, и там содержание песенки такое, что вот он был юношей, и он страстно полюбил одну девушку, и он молился Господу, чтобы она была его женой, но не сложилось, она ему сказала нет, он был глубоко убит, несчастен, очень огорчался, потом прошло какое-то время, и он посмотрел, что эта девушка уже вышла замуж за другого, посмотрел, как, значит, там жизнь развивается, и он подумал, а Господь-то знает, что делает. Господь знает, что делает. Иногда мы страстно хотим чего-то, что нам не пойдет на пользу, что Бог для нас предусмотрел нечто лучшее. И поэтому Бог помогает нам в том, что послужит на пользу нам и другим людям. Бог не всегда помогает нам в том, что мы хотим. Знаете, вот есть очень известная проповедница Джонни Эриксон Тада, которая девочкой 16 лет была, она сломала себе шею, там травма ныряльщика, и осталась парализованной ниже шеи, то есть у нее как-то голова движется, и она может даже рисовать картины, держа в зубах кисточку. Но это все. И она молилась об исцелении, и другие люди молились об исцелении, но она не была исцелена, она до сих пор прикована к креслу. Но, оставаясь в этом кресле, она обратилась к Богу, и она стала очень яркой проповедницей, она очень многих людей обратила к Богу, обратила к спасению. И иногда то, чего мы страстно хотим, и мы не хотим чего-то плохого, мы хотим, может быть, исцеления, и это хорошо хотеть исцеления, в этом нет ничего неправильного, но Бог нам этого не дает, потому что мы должны по-другому, к другому призваны, мы принесем пользу, оставаясь больными, мы принесем пользу, оставаясь бедными. Если мы читаем, например, биографию апостола Павла, как он пишет о себе, что чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоти, ангелы сатаны удручают меня. Трижды молил я Господа удалить его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. То есть для апостола Павла было важно, и не только для апостола Павла, для всех нас, для Церкви Божией было важно, чтобы он был немощен. Хотя, конечно же, он молился об избавлении от этого страдания. Мы все бы так молились на его месте. И поэтому Бог не помогает, Бог не помогает нам в том, что нам не полезно. Когда мы ищем того, что нам полезно, того, что нам спасительно, Бог помогает нам всегда. Так, скажите, пожалуйста, может ли верующий потерять спасение, упав в блуд? Написано, что невозможно обновлять покаянием отпавших. Ну, там речь-то идет о каких отпавших? Речь идет о том, что невозможно обновлять покаянием, когда они вновь распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. То есть, пока люди находятся в процессе упорного отвержения Христа и продолжают Его распинать, и ним ругаться. Если эти люди прекратят такое поведение, то есть раскаются в своем поведении и придут с покаянием и верой к Господу, они будут прощены. И мы должны в этом отношении полагаться на Божие обетование. Если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. То есть в отношении любого греха, в том числе греха блуда, это обетование сохраняет свою силу. То есть, если христианин после своего обращения впал в блуд, это ужасно. Это ужасная трагедия, это очень плохо, но обетование Божие не потеряло свою силу. И кровь Христова не потеряла своего значения. Если человек раскаивается в этом грехе, приходит к Богу, порывается этим грехом, он будет прощен. И важно об этом помнить, потому что не помню, кто-то из святых подвижников сказал, что до того, как человек впадет в грех, бесы ему представляют Бога очень мягким и снисходительным. Говорят: ну, что, ну, впадешь, ну, Бог добрый, Бог простит, какие проблемы, в конце концов. А после того, как человек впадет в грех, наоборот, они говорят: ну, все, ну, ты уже погиб, тебе уже невозможно найти прощение, все, теперь осталось и пуститься во все тяжкие. Так вот, в обоих случаях, конечно, они врут. Грех – это ужасно, грех – это страшно, это тяжко. Но самый худший грех – это отчаяние. И если человек впал в блуд, что очень плохо и ужасно, он может покаяться и получить прощение от Господа. Может. Как только человек раскается в своем грехе, как только он с ним порвет, он непременно будет прощен. Помыслы отчаяния в этом случае всеваются бесами. Надо это понимать, что Слово Божие говорит, что, как апостол говорит: дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и грехи всего мира. То есть нам Слово Божие обещает много раз твердо прямым текстом прощение, если мы покаемся в любом грехе, в любом. Христос всегда и неизменно ищет вашего спасения. Если вы впали в этот грех, это чрезвычайно прискорбно, но это не значит, что вы окончательно уже погибли, и Бог не хочет вас больше спасать. Бог всегда хочет вас спасать. Вам надлежит раскаяться в этом грехе, прекратить эти греховные отношения и принять Божие прощение. Вопрос пришел в Фейсбуке. Как полемизировать с теми, кто зачал детей вне брака или на стороне, впоследствии уйдя из семьи? Если бы не этот бунт, у них не было бы их любимого сына или дочери. Трудно же говорить любящим родителям, что есть вещи важнее. Если они как-то... Понимаете? Рождение человека в мир – это само по себе хорошо. И грех... Понимаете, грех – это некое повреждение блага, которое дал Бог. Вот то, что Бог дал мужчине и женщине производить на свет новых людей, это великий Божий дар. И это дар, который сам по себе хорош, не является чем-то плохим. Блуд – это отсутствие верности. Это отсутствие заботы друг о друге. Это отсутствие заботы о другом человеке. И то, что ребенок был зачат в блуде, не делает этого ребенка менее ценным. Но Буд не перестает быть Будом. Все равно отсутствие преданности по отношению к матери ребенка не перестает быть отсутствием преданности. То есть нужно различать две вещи. Что чадородие – это очень хорошо. То, что человек родился в мир – это очень хорошо. Этот человек драгоценен. Если они любят этого ребенка, это очень хорошо. Но они должны подумать, любят ли они его мать. Если они любят его мать, почему бы им не взять женщину, которая родила их ребенка, в жены по-хорошему и не оформить их отношения как следует? Так. Вот у нас есть еще. Я напомню, что можно присылать сообщение нам, мне вот домой прямо на адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Так, и вот у нас... да, и мне бы очень хотелось, чтобы вы как-то вопросы ваши формулировали, ну, в двух-трех строках, потому что иногда человек присылает пару абзацев, и зачитывать все это в эфире, ну, мы просто не поместимся. Вы, может быть, очень важные, интересные вещи пишете, но мы их просто не успеваем зачитывать в нашем формате. Так... Какой смысл объезжать Москву с иконой? Снижается ли от этого заражаемость коронавирусом? Вы знаете, всегда есть смысл молиться, есть смысл уповать на Бога. Потому что мы не можем, конечно же, проверить. У нас нет, понимаете, возможности поставить эксперимент и сделать контрольную группу. У нас нет параллельного мира, где люди не молятся, и мы не можем посмотреть, как в этом параллельном мире происходят события. Но мы верим в то, что молитва имеет значение. Мы верим в то, что молитва влияет на положение дел в мире. В том числе на развитие эпидемии. И, конечно, молитва имеет смысл в любом случае. Так, еще один вопрос. В кризисной ситуации, в ситуации эпидемии, люди обращаются к врачам, а не к священникам. Как вы думаете, почему? Не потому ли, что в любой реальной ситуации священники совершенно бесполезны? Хороший вопрос. Знаете, мне это немножко напоминает вопрос, который был в отделе юмора литературной газеты. Давно-давно, еще в советские годы. И вопрос там был такой от читательницы. Я слышала, что дезоксирибонуклеиновой кислотой хорошо чистит сковородки. Почему ее нет в продаже? Дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК, это молекула, в которой записана наша наследственность. Это очень-очень сложная молекула, в которой записаны наши генетические данные. Понятно, что чистить сковородки ей невозможно. Ее невозможно и выделить в таком количестве, чтобы ей сковородки чистить. И, в общем-то, в этом и вся соль шутки, что дезоксирибонуклеиновая кислота, она для чистки сковородок не годится. Хотя она является основой жизни. Вы не можете существовать без ДНК. Это самый базовый код жизни. Вот точно так же вера – это самая базовая вещь в жизни, но она не всегда годится для чистки сковородок. Если ваш главный интерес в жизни – это чистка сковородок, то, наверное, вера вам не поможет и не интересна. И врачи, как вам сказать, миссия врача и миссия священника, она отличается. И ожидать от священника, что он будет выполнять работу врача, ну, это так же странно, как от врача ожидать, что он будет выполнять работу священника. Что касается пользы в момент кризиса. Тут понимаете, какое дело? Мы все умрем. Абсолютное большинство из нас не в эту пандемию. Там смертность относительно там несколько процентов. Большинство из нас в эти проценты не попадает. Большинство из нас просто прокашляется. Но в конечном итоге мы все умрем. И христианская вера, она принимает этот факт и из него исходит, что мы все умрем. Что, конечно, усилия врачей, которые дают нам дополнительные годы или десятилетия, очень важны. Мы должны быть за них очень благодарны. Мы ни в коем случае не должны пренебрегать медициной. Пренебрегать медициной, пренебрегать советами врачей, значило бы согрешать против заповеди «не убий», потому что мы обязаны заботиться о жизни и здоровье своем и ближнего. Но медицина не может дать нам бессмертие. Мы живем сейчас дольше, чем раньше, чем наши предки жили. Но мы все обязательно умрем. И вот вера, она отвечает нам на вопрос, что нам делать перед лицом того, что мы умрем, если у нас надежда перед лицом смерти. Понимаете, вот сейчас людей как-то вытряхнуло из их привычной жизни. Вот люди жили как заведенные, там, по будням ходили на работу, вечером смотрели сериал, по воскресеньям куда-нибудь ездили на шашлыки, а теперь раз, и все это пресеклось, все это прекратилось. Люди оказались вытряхнуты из своей обычной жизни, и люди недовольны, люди ворчат, люди говорят, давайте побыстрее все это как-нибудь свернем, закончим. Полезны ли священники для того, чтобы все это поскорее закончилось? Не очевидно, врачи полезнее, следовательно, от священников никакой пользы. Но, понимаете, в чем дело? Рано или поздно вас бы все равно вытряхнуло из этой вашей привычной жизни. Все равно. Другое дело, что обычно мы такую встряску переживаем поодиночке. Человек поодиночке приходит к врачу и слышит диагноз. Или человек поодиночке умирает. Там, он это не воспринимается как массовое бедствие. И то, что мой сосед умирает, кажется мне чем-то, меня не касающимся. Умирают и не я. А пандемия, она напоминает о том, что мы все смертны. И что нам лучше проснуться. Пандемия нас вытряхивает из нашего этого обычного сонного существования. Что мы привыкли так жить. И мы хотим жить так дальше. И она нам говорит, что дальше так не получится. Что в конце концов мы все обречены умереть. И нам всем нужно что-то делать с этим и задуматься о том, есть ли у нас надежда перед лицом смерти. Потому что я понимаю людей, которые говорят, верните нас к обычной жизни, к которой мы привыкли, и мы будем жить дальше. Но на самом деле так не получится. В конце концов, мы все равно из этой нашей обычной жизни будем вырваны. И вот здесь нам надо будет задуматься о том, а зачем мы вообще живем и какова наша надежда. Алексей говорит, я думаю, что обновлять себя покаянием невозможно тем, кто любит грех и не хочет каяться, не видит свою греховную природу и привычки. Но это вопрос свободного выбора человека, понимаете? То есть нельзя обновлять покаянием того, кто не хочет обновляться покаянием. Тут уж с ним ничего не поделаешь. Если человек говорит, вот я буду продолжать грешить, как будто так и надо, ну, что ж с ним сделаешь? Он будет продолжать грешить. Это все очень печально, но его же невозможно в этой ситуации спасти, когда он не хочет. Куда же, Сергей спрашивает, по вашему мнению и убеждению, попадает человеческая душа после биологической смерти? В христианский рай или в некое неизведанное нам новое измерение? Ну, знаете, это зависит, потому что человек, который через веру пребывает во Христе, он после смерти попадает в рай. Как говорит апостол Павел, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. То есть для апостола Павла, он ясно это понимает, несравненно лучше быть со Христом. Несравненно лучше оказаться на небесах с Господом. И для него, как он пишет, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Он говорит, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. То есть, если человек умирает во Христе, то он попадает в рай. И это очень хорошо. То есть, смерть – это нечто в высшей степени торжественное, радостное и утешительное для христианина. Его земной путь завершился, его испытания закончились, и он отправляется домой. Как говорил Миша Вогачев, мой друг, он сейчас уже с Господом, я здесь в командировке. Вот командировка заканчивается, человек отправляется домой, где его уже ждут, и где он будет абсолютно счастлив. Поэтому для христианина смерть – это отделение души от тела. Душа отходит действительно ко Христу и пребывает там в ожидании всеобщего воскресения. Однако, если человек умирает в неверии и в нераскаянии, то все может быть совсем не так утешительно, как мы читаем в притче о богаче и Лазаре, что богач, он оказывается в аду, он там пребывает в муках, потому что он не веровал в Бога, и он не желал там помочь этому Лазарю, который у него под дверью лежал. То есть, куда отправится наша душа, зависит от тех решений, которые мы принимаем в жизни. Это может быть рай, это может быть ад. Так. Если Бог любит всех людей, почему он не может пустить всех в рай без всяких условий? Потому что это невозможно. И это невозможно даже для Бога. И проблема в том, что грешный человек, он куда его ни пусти, он везде устроит ад. Везде. Вот огонь гиены – это огонь, который человек несет в себе, внутри себя. Это у Льюиса есть, что если наши грехи и страсти оставить расти в вечности, а из них вырастет нормальный такой полноценный ад. Ад – это не что-то такое, знаете, это не тюрьма, куда там человека сажают. Это некое состояние человека, когда грех его изнутри ест. И Бог ищет спасти всякого человека. Но для спасения необходимо, чтобы человек переменился. Чтобы мы были уже не адскими, а райскими существами. Но чтобы перемениться, нужно наше согласие. Нужно, чтобы мы приняли Божье прощение, чтобы мы приняли Его благодать, чтобы мы переменились. Если мы не хотим переменяться, то куда нас не пускаем, мы везде устроим ад. В этом-то и проблема. Знаете, вот как мы живем на земле, и вроде все есть. Знаете, как у Лермонтова есть, что небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он зачем. То есть, люди враждуют, ненавидят друг друга, превращают жизнь друг друга в ад, потому что они грешны, не потому что извне на них что-то давит. И поэтому грешного человека нельзя ввести в рай, потому что он принесет ад с собой. И вот чтобы он не принес ад с собой, ему нужно глубоко перемениться. А чтобы перемениться, ему нужно покаяться, уверовать и обратиться к Богу. Константин, должны ли мы соблюдать все каноны церкви, в том числе старые и неактуальные, но не отмененные? Ну, смотрите, есть в церкви люди, которые, ну, собственно, занимаются этим, канонисты, которые определяют, насколько актуален тот или иной канон. И действительно, ряд канонов, они продиктованы текущей социально-экономической и духовной обстановкой в то время, в которое они принимались. То есть, там, например, есть канон одного из соборов, который запрещает принимать медицинскую помощь от иудеев. Почему? Потому что в ту эпоху любое врачевание было также религиозным и духовным актом. И принимать помощь от врача иноверца значило принимать участие в религиозном акте другой религии. И сейчас медицина не содержит никакого религиозного элемента, она религиозно абсолютно нейтральна, и, конечно, вы можете абсолютно не задумываться о вопросе, а кто ваш лечащий врач, какого он вероисповедания, там, христианин, атеист, иудей, там, мусульманин или буддист. Это не имеет никакого значения для того лечения, которое он преподает. То есть ситуация изменилась, и, соответственно, некоторые каноны, они действительно утратили свою актуальность. Но в церкви есть канонисты, которые, собственно, и заняты тем, что определяют, как те или иные каноны должны или не должны применяться в нашу эпоху. Вот все каноны времен Византийской империи, конечно же, никто не применяет буквально. И это было бы невозможно, потому что условия совершенно изменились, и обстоятельства, которые вызвали к жизни эти каноны, тоже изменились совершенно. Тут нужно отличать, что есть догматы, они не меняются. Догматы веры, они носят такой вневременный характер. Они были приняты однажды и навсегда. Они не могут меняться в зависимости от обстоятельств. Каноны, они носят несколько более гибкий характер. Они отражают жизнь церкви в определенный ее исторический момент, исторический период. И поэтому они нуждаются в толковании. Мы должны понимать те мотивы, которые стояли за решениями, которые в то время принимали отцы канонов. Что такое предопределение? Может ли спастись человек, которого Бог не предопределил к спасению? Вы знаете, предопределение – это Божий замысел о спасении людей, в том числе каждого конкретного человека. При этом предопределение, оно относится, знаете, апостол Павел говорит о христианах, он говорит, что Бог вас предизбрал, Бог вас предопределил. Там, все, что в вашей жизни происходит, часть Божьего замысла. То есть он обращается уже к христианам и говорит, то, что вы уверовали, то, что вы пришли к Богу, это часть Божьего замысла. Бог о вас это замыслил. И это примерно, ну вот как мы, когда мы пришли к Богу, и мы вспоминаем, как мы пришли, мы понимаем, что Бог все устраивал в нашей жизни, чтобы мы обратились, еще когда мы его не знали и знать не желали. То, что мы встретили верующих людей, и они нам рассказали о Боге. Или нам какие-то книги попались в руки. Или как-то наши обстоятельства жизни сложились, что они побудили нас задуматься о Боге. Это же все произошло не случайно. Это все произошло по Божьей воле, по Божьему замыслу. То есть Бог начал заботиться о нашем спасении, когда мы его еще не знали и не желали знать. И апостол говорит, что все, что в вашей жизни происходит, это часть Божьего замысла. Он определил вас спасти, он работает над вашим спасением. Поэтому ободритесь и ни в коем случае не приходите в уныние, не будьте обескуражены. Бог все делает для вашего спасения. И там нет такого у апостола, что... А вот есть люди, которых Бог решил заранее не спасать, вот он их заранее предопределил к тому, чтобы они все провалились, и поэтому они там пусть не дергаются. На самом деле, вот такого негативного предопределения к погибели в Библии нет. И когда, если вы ищете Бога, если вы ищете спасение, то это проявление того, что Бог вас предопределил к спасению. Это проявление того, что в вашей жизни уже действует Божий замысел. Если вы ищете Бога, то вы абсолютно точно найдете. Как Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Есть некоторые люди, которые вот запутались в этом понятии предопределения, они очень переживают. А вдруг меня Бог не предопределил ко спасению? Вдруг меня нет в списках, там, которые Бог заранее составил? Это ошибочный абсолютно подход. Если вы ищете спасение, если вы беспокоитесь о своем спасении, если вы верите во Христа и хотите, чтобы Он вас спас, это проявление того, что вы точно предопределены к спасению, иначе бы вы бы его не искали, иначе вы бы его не хотели. Поэтому задаваться вопросом, вдруг меня Бог заранее как-то решил отвергнуть, нет, Он точно вас заранее не решил отвергнуть, Он абсолютно точно говорит, что приходящего ко мне не изгоню вон. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Любой человек, который приходит ко Христу с покаянием и верой, непременно будет спасен. Еще пришел такой вопрос. Если будет создан искусственный интеллект, робот, который будет обладать разумом, сознанием, волей и всем остальным, что у человека, можно ли его будет крестить? Будет ли такой робот христианином? Вы знаете, я сильно сомневаюсь, что такой робот возможен. Сознание, оно не сводится к своему материальному субстрату. Ну, собственно, у нас постоянно возникает об этом разговор, что сознание невозможно свести к мозгу. У нас есть свободная воля, у нас есть субъективный опыт, у нас есть мышление. И это невозможно имитировать при помощи компьютера. То есть, в принципе, технически, наверное, можно будет создать компьютер, который по мощности будет сопоставим с человеческим мозгом. Я думаю, что это сделают. Я в этом не вижу чего-то принципиально невозможного. Но при этом он не будет обладать сознанием или свободной волей. И поэтому он не сможет покаяться, уверовать и обратиться к Богу. При том, что, возможно, он сможет достаточно качественно имитировать человека, но он не будет обладать сознанием, потому что сознание невозможно воспроизвести чисто материальными средствами. Поэтому вопрос о его крещении, он как-то и не встает. Алексей говорит, хотел бы ответить на вопрос, почему Бог не всех отправляет в рай. Я верю в то, что это суверенный выбор Бога, но не свободный выбор человека, поскольку человек сам не хочет жить по воле Божией, поэтому несет ответственность за свои грехи. Ну, вы знаете, как вам сказать, я бы согласился вот, как вам сказать, с тем, что Бог суверенен и... В общем-то, правильно подчеркивать, что Бог суверенен и никому ничего не должен. И если Бог тебя спасает, это его милость, а не что-то такое, что ты заслужил. Но Священное Писание нам говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, достигли познания истины. А те люди, которые отвергают истину и погибают, погибают не потому, что Бог им определил погибнуть. Источником их гибели является не Бог, а их собственное упорство. Как говорит Христос, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. То есть, не я вас заранее отверг, вы не хотите. Сергей говорит, то есть, индус, атеист, буддист, мусульманин и мормон, каждый из этих людей окажется не перед, допустим, Кришной или Аллахом, перед Иисусом Христом. Я христианин, но мне не дает покоя эта уверенность. Все люди окажутся перед Иисусом Христом. Как в Евангелии сказано, что и соберутся пред ним все народы. Все народы. То есть, все остальные... Мы все придем на суд Христов. Все. И христиане, и нехристиане. То есть, все народы будет судить Господь наш Спаситель Иисус Христос. И верующих, и неверующих. Станислав пишет, разве патриарх Кирилл, ссылаясь, например, Марии Египетской, не объяснил верующим про отсутствие безусловной корреляции между так называемым христианским спасением, посещением храмов, обращением к попам? Так, видите ли, нельзя путать исключения и правила. Заповедь Божия требует, чтобы мы посещали храмы, принимали участие в Евхаристии. Пандемия – это форс-мажор, это исключительная ситуация, в которой мы временно, и это важно понимать, что временно, воздерживаемся от посещения храмов, участия в богослужениях. Но эта ситуация временная, ненормальная, и она, будем надеяться, где-нибудь через месяц завершится. То есть ничего в христианском учении это не меняет. Если для животных, растений, бактерий и прочих вирусов Бога не существует, только в сознании людей... Нет, конечно. Бог существует объективно. Он создал весь этот мир. И он существует для всех. Так, еще у нас есть вопрос. Непредопределенные никогда не спасутся. Об этом говорит 9 глава послания к римлянам. Ну, вы знаете, это уже... Да, есть различные богословские подходы к проблеме предопределения. Но я бы обратил внимание на то, что Писание нам не говорит о том, что Бог кого-то предопределяет к погибели. Там нет такого, что вот Бог предопределил к погибели каких-то людей, они там все должны погибнуть. Такова у них суверенная воля Бога. Напротив, говорится, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, достигли познания истины, а грешникам, которые упорствуют в грехе, им Слово Божие говорит, что это их решение. Но так как вы упорствуете, делаете себя недостойную благодати Божией, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. То есть, причина погибели упорствующих грешников в них самих, не в том, что Бог их не захотел спасать с самого начала, а в том, что они сами не пожелали быть спасенными. То есть, тут есть такая асимметрия. Верующие, которые... обретают спасение, обретают его исключительно по милости Божией. И на небесах мы будем восхвалять и благодарить только Бога. Как спасенные вот в книге Откровения, они поют достойно Агнец Закланный, принять славу и честь и силу. Ибо ты был закван, и твоей кровью искупил нас Богу. Всякого колена, языка и народа и племени. Они не говорят, и мы тоже молодцы. Нет, они говорят, что вот только Агнец Закланный является причиной их спасения. Но причиной гибели упорствующих грешников является их собственное упорство в грехе. И Священное Писание много раз это подчеркивает, что всякий, кто погибает, погибает по упорству своему. Своему упорству и нераскаянному сердцу. То есть, дело не в том, что Бог ему определил погибнуть, а в том, что этот человек сам уперся и сам отверг благодать Божию, которая ему предлагалось. То есть, Бог не отвергал этого человека, но этот человек сам через свое упорство погиб. Как объяснить современному человеку, что церковь выступает против абортов, им это кажется совершенно непостижимым, если они не верят в Бога. Ну, почему? Можно объяснить. Дитя в утробе матери – это человеческое существо. И это биологический факт, он никак не зависит от Библии, он никак не зависит от церкви. Просто такой биологический факт, что дитя в утробе матери – это человеческое существо, живое существо, которое принадлежит к виду Homo sapiens, и аборт есть лишение его жизни, и это неправильно лишать жизни невинное человеческое существо, независимо от Библии. Есть атеисты, которые выступают против абортов. Их немного, они составляют меньшинство, но они есть. Они есть такие. То есть, против абортов можно выдвинуть чисто посесторонний аргумент, не опирающийся на Библию вообще никак. Библия тут нужна за тем, чтобы напомнить людям о том, что есть покаяние и прощение грехов. Что можно покаяться в том, чтобы поддерживали такой грех и получить полное прощение и начать жизнь совершенно чистого листа. Потому что, что бы человек ни наделал, что бы он не натворил, Евангелие – это благая весть о прощении грехов. И если человек раскаивается, он обретает спасение. Но наше время уже подошло к концу. Я благодарен всем вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Будьте здоровы. Оставайтесь с нами, до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.